Bangladesh. বাংলাদেশ হচ্ছে так, хорошо ли видно экран? И вся ли презентация видна? Так, сейчас я попробую по-другому, наверное, открыть, потому что мне кажется, что
Много обрезают, как будто,
обрезает, да?
да, но
Да.
снизу.
Да, я вижу, что обрезает. Так, сейчас минутку. Так, лучше?
Да.
Да. Так. Отлично. Так, ну тогда продолжим нашу лекцию. Сегодня я буду вам рассказывать про ускорение частиц и про ускорители. Мы охватим линейные кольцевые, роль электрических и магнитных полей, которые ускоряют частицы. Потом сделаем короткий обзор большого адронного коллайдера и введем основные понятия, которые очень важны в рамках большого адронного коллайдера, и важно их знать. Так, что хочется сказать, что первые эксперименты физики высоких энергий, они были проведены на рассеянии на неподвижной мишени, и частицы или пучок он направлялся на стационарный объект. И у нас исторический пример — это эксперименты Резерфорда, в котором альфа-частицы бомбардировали тонкую золотую фольгу. Суть этого эксперимента заключается в том, что альфа-частицы рассеиваются на ядрах золота, что привело к открытию модели атома. И на схеме видно, как пучок входит справа и рассеивается, сталкивается с неподвижной мишенью золота, и после чего продукты распада, рассеянные частицы регистрируются детектором под разными углами. Преимущество таких экспериментов в том, что они просты в реализации, и не нужно синхронизировать два встречных пучка. Это хорошо подходит для изучения рассеяния при относительно невысоких энергиях. Недостатки данного эксперимента заключаются в том, что кинетическая энергия на систему уходит после столкновения вперед, а не на образование новых частиц. И чтобы достичь еще более высоких энергий в системе центра масс, приходится многократно увеличивать энергию пучка или использовать более тяжелые ядра. Также в середине 70-х годов начали активно проводиться эксперименты со сталкиванием двух пучков, когда два пучка движутся навстречу друг другу. И здесь преимущество, что энергия столкновения в системе центра масс равна сумме энергии этих пучков. И здесь высокая вероятность рождения новых, более тяжелых частиц при достаточно больших энергиях. Так, разберем, что слева у нас пример, когда у нас идет столкновение с неподвижной мишенью, и по формуле видно, что у нас импульс частицы, и одна частица находится в покое. Инвариантная масса данной системы у нас вычисляется по данному соотношению, и мы видим, что при условии, когда энергия намного больше массы, у нас получается, что энергия в системе центра масс, она у нас равна корню из двух двух энергий. Если рассмотреть пример, если у нас один протон, например, протон 150 ГЭв, он ударяется в частицу в покое, то энергия в центре масс у нас будет 30 примерно ГЭв. Вот, из-за того, что у нас вторая частица неподвижна, у нас эффективная энергия центра масс получается гораздо меньше, чем суммарная энергия пучка в лабораторной системе. Вот. Если рассмотреть пример с двумя частицами, когда у нас два пучка сталкиваются, то у нас уже учитывается энергия двух частиц, их масса, и мы видим, что энергия в центре масс будет равна двум энергиям пучка. И если смотреть, что на примере двух протонов, которые каждый с 450 ГЭв, то энергия в центре масс у нас 900 ГЭв, и мы видим, что энергия в 30 раз более энергия в центре масс в 30 раз более выше, чем при сценарии с неподвижной мишенью. Вот. В заключении, при экспериментах практически вся кинетическая энергия обоих пучков доступна для рождения новых частиц, что значительно эффективнее для физики высоких энергий. Чтобы разогнать частицу до определенной скорости, и у нас получается, что чтобы у нас рождались тяжелые новые частицы, нам необходимо достигать очень высоких энергий в системе центра масс. И практическое решение для этого используется радиочастотные высоковольтные ускорения, позволяющие постепенно увеличивать энергию заряженных частиц. Формула прироста энергии достаточно проста, где у нас дельта И равна заряду частицы, и V — это разность потенциалов, которые ускоряют напряжение. Вот. Логично, что чем больше напряжения, тем больше у нас прирост энергии, однако на практике достичь очень высокого постоянного напряжения сложно, поэтому используется переменное радиочастотное поле, через которое частица проходит многократно. На рисунке вы можете видеть схему, где частицы вводятся у нас слева. Дальше у нас в секциях есть зазоры, в которых с электрическим полем, которое ускоряет пучок, и в этих зазорах переменное поле направлено так, что заряженная частица проходит при прохождении и получает этот дополнительный импульс и, соответственно, повышает свою энергию. Этот генератор генерирует высокочастотное электромагнитное поле, которое согласовано у нас с движением пучка. И разная длина секций нам нужна, так как по мере того, как частица ускоряется, ее скорость растет, поэтому каждая следующая секция должна быть длиннее, чтобы частица попадала в фазу поля и продолжала получать ускоряющий импульс. Здесь приведена формула Лоренца. Электрическое поле у нас ускоряет заряженную частицу вдоль или против ее направления, там, в зависимости от заряда. И при увеличении, при этом увеличивается кинетическая энергия и, следовательно, импульс частицы. Именно электрическое поле используется для накачки энергии в ускорителях. Роль здесь магнитного поля в том, что магнитное поле действует перпендикулярно вектору скорости частицы, и оно меняет направление движения, но не изменяет ее энергию, если не учитывать там другие эффекты, как синхротронное излучение. В кольцевых ускорителях синхротронных дипольные магниты создают это основное магнитное поле для изгиба пучка по круговой траектории, а квадрупольные магниты фокусируют пучок, уменьшая его поперечные размеры. Корректирующие магниты могут подправлять небольшое отклонение траектории. Как видно, что синхротронное излучение, оно показано у нас на схеме в виде таких спиралей, которые являются излучаемыми волнами, фотонами. Когда заряженная частица у нас двигается по криволинейной траектории, она излучает фотоны и теряет какую-то энергию. В протонных коллайдерах эти потери меньше, но при экстремальных энергиях они могут становиться заметными. Так, в целом синхротронное излучение очень важное понятие для построения коллайдера, потому что когда заряженные частицы не двигаются, они теряют энергию, и вследствие чего, и они теряют эту энергию на каждом обороте. Здесь приведена формула потерь, и мы видим, что здесь формула потерь обратно зависит от радиуса и массы частицы. Из формулы видно, что потери у нас растут очень быстро при увеличении отношения энергии к массе, и это означает, что легкие частицы при больших энергиях испытывают особо сильные потери. Чтобы основные следствия этого у нас требуется увеличить, нет, у нас основные проблемы, что нам необходимо увеличить радиус ускорителя, чтобы снизить потери, поэтому у нас LHC достаточно протяженный коллайдер в 27 километров. Для протонов, конечно, меньше потери, так как протон достаточно массивная частица, но они все еще значительны при высоких скоростях. Также есть дополнительные системы компенсации, которые восполняют потери с помощью радиочастотных камер, где частицы получают дополнительный импульс. Также это ведет к тепловой нагрузке и требует радиационной защиты, потому что излучаемые фотоны могут нагревать элементы ускорителя и влиять на оборудование, что требует специальных мер защиты охлаждения. Поэтому что особенно критично для легких частиц, для электронов. Дальше трекеры у нас после того, когда разогнали частицу, нам нужно ее как столкнули, дальше нам нужно ее продетектировать. И у нас используются специальные трекеры, которые регистрируют потери энергии на ионизацию. Когда у нас заряженные частицы пролетают через вещество детектора. Мы знаем, что трекеры могут детектировать только заряженные частицы, а фотоны и нейтроны напрямую в трекере не регистрируются. Потери на ионизацию они вычисляются с помощью формулы бета-блока. Из формулы видно, что потери не зависят напрямую от массы частицы, определяются ее зарядом и скоростью. В современных трекерах, например, кремниевых или газовых, прохождение заряженной частицы вызывает ионизацию атомов материала и возникают так называемые следы в виде сигналов, по которым можно восстановить траекторию частицы. Также существуют трекеры в магнитном поле. Если поместить трекер в магнитное поле, то заряженная частица будет двигаться по дуге, окружности или спирали. И радиус кривизны, он связан с импульсом частицы и напряженностью магнитного поля, видно из формулы. И чем выше импульс частицы, тем меньше изгиб и траектория. И траектория выглядит почти прямой. Дальше колориметры один из основных компонентов любого детектора это колориметр. Они регистрируют электромагнитные адронные ливни, возникающие при взаимодействии частиц с многослойной структурой из поглощающего материала из инсуляторов или других активных элементов в зависимости от дизайна детектора. Когда высокоэнергетическая частица врезается в колориметр, она порождает каскад вторичных частиц, и суммарная энергия этого каскада пропорциональна энергии исходной частицы, что позволяет измерить ее энергию. Электромагнитный калориметр, он у нас предназначен для регистрации электронов и фотонов, которые взаимодействуют преимущественно через электромагнитное взаимодействие, электрон-фотонные каскады. И толщина детектора выбирается, исходя из радиационной длины, и нужно, чтобы, потому что нужно, чтобы частица успела полностью развить электромагнитный ливень внутри калориметра. При прохождении фотона и электрона возникают различные процессы, там, когда фотон у нас распадается на два электрона, электрон-фотон формируется множество вторичных частиц. Выходной сигнал, например, свет от сенсилляции или ионизационный заряд фиксируется и дает информацию об энергии позиции каскада. Адронный калориметр, он у нас отвечает за регистрацию частиц, которые участвуют в сильном взаимодействии. Это протоны, нейтроны, пионы. И ядерная длина взаимодействия обычно существенно больше радиационной длины, поэтому для полной остановки адронного ливня требуется более толстый или более плотный материал. И в результате ядерного взаимодействия внутри поглощающего материала рождается каскад вторичных адронов и ядерных осколков. Аналогично электромагнитному калориметру, суммарный сигнал пропорционален энергии входящей адронной частицы. Калориметр обычно состоит из чередующих слоев поглощающего материала, там свинец, сталь, вольфрам и так далее, и активных слоев, сенсилляторы, аргон, кремний. Поглощающие слои вызывают развитие каскада, активные слои регистрируют ионизацию или свет, возникающий при пролете вторичных частиц. Вопрос, зачем нам нужны два типа калориметров? Электромагнитные калориметры, они оптимизированы для точного измерения там, энергии электронов и фотонов, а адронные калориметры лучше подходят для протонов и нейтронов, пионов. И обычно в крупных экспериментах размещают электромагнитный калориметр ближе к трекерам, а за ними адронный калориметр, чтобы полностью поглощать и измерять все типы частиц, кроме мюонов и нейтрино, которые пролетают весь детектор и регистрируются уже дальше. Так. У нас есть два типа коллайдеров. Это линейный и кольцевой. Линейный у нас, при линейном коллайдере у нас ускорение происходит в прямолинейном тракте, где частицы проходят через последовательность ускоряющих секций, и проходят они его только один раз. Каждая секция имеет высокочастотный резонатор, добавляет частицы энергию, пока она движется вдоль всей установки, и в результате достигается высокая конечная энергия. Преимущество данного коллайдера – это меньше синхротронных потерь, поскольку частицы не двигаются по круговой траектории. Потери на синхротронное излучение, оно существенно ниже, чем в кольцевых ускорителях. Простота конструкции, отсутствует необходимость в мощных магнитах для удержания пучка на круговой орбите. Оптимально для электрон-позитронных коллайдеров. Электроны, будучи легкими частицами, испытывают большие потери энергии при движении по окружности, и линейный коллайдер он избавляет от этой проблемы. Есть недостатки, что необходимость очень длинной установки, чтобы достичь высоких энергий, и требуется увеличить число или длину ускоряющих секций. Вот, например, на новом коллайдере, который International Linear Collider предполагает длину порядка нескольких десятков километров. Однократное прохождение пучка и следующее однократное прохождение пучка, и частицы не возвращаются в ускоряющие структуры, и поэтому невозможно многократно накапливать энергию, как, например, в кольцевых коллайдерах. Так, дальше. Кольцевые коллайдеры, они разгоняют частицы многократно, и эти частицы циркулируют в замкнутом кольце, и каждый раз проходя через ускоряющие секции. При каждом обороте пучок у нас получает дополнительную порцию энергии и постепенно достигает требуемых высоких значений импульса и энергии. Применяются мощные магнитные системы, диполи, квадруполи для изгиба и фокусировки пучка, а также требуется сверхвысокий вакуум для минимизации столкновений с молекулами газа. Так, преимущество, как мы уже говорили, что многократное ускорение, пучок повторно проходит через те же ускоряющие структуры, что позволяет достигать высоких энергий, и нам не нужно делать ускоритель чрезвычайно длинным. Относительная компактность, все основные компоненты, магниты, резонаторы, системы диагностики, они расположены по периметру кольца, что может быть удобнее в эксплуатации по сравнению с очень протяженными линейными ускорителями. Ну и также высокая светимость. Кольцевые коллайдеры позволяют хранить пучки длительное время, что повышает частоту столкновений и дает возможность собирать большой объем данных. Один из недостатков – это, конечно, синхротронное излучение при круговом движении. Заряженные частицы излучают фотоны и теряют энергию. Сложность магнитной системы. Нужны мощные сверхпроводящие магниты и система охлаждения, что существенно повышает стоимость и сложность установки. Требовательность к вакууму, стабильности пучка при высоких энергиях, даже небольшие взаимодействия с остаточными газами могут приводить к потере частиц. Одним из примеров это, конечно, у нас ЛЭП, бывший электрон-позитронный коллайдер на 27-километровом кольце в ЦЕРНе, коллайдер, который был до LHC, Теватрон, который находится в Фермилабе, кольцевой коллайдер протон-антипротон, также, ну и самый известный на данный момент LHC, крупнейший в мире протон-протонный коллайдер с 27-километровым кольцом, где установлены сверхпроводящие магниты, охлажденные до 1,9 Кельвин. Так, переходим к адронному коллайдеру. Как я уже сказала, что это кольцевой ускоритель с периметром 27 километров, расположенный на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. Туннель у нас проходит примерно на глубине 100 метров под землей, обеспечивая стабильные условия для высокоточных экспериментов и защиту от внешних радиопомех. Используются сверхпроводящие магниты для удержания протонов и ионов на круговой траектории и работающие при температуре минус 271 градус. Также у нас получается, что LHC, столкновение протонов происходит в четырех точках, которые расположены по всей траектории кольца. И четыре самых больших эксперимента – это Atlas, EMS, ELIS и LHCb. Каждый эксперимент направлен на определенную физику, и Atlas и CMS являются два самых крупных детектора, которые исследуют физику, начиная от физики Хиггса до новой физики. Что мы можем сказать? Данные, получаемые у нас с экспериментов, нам помогают проверить предсказания стандартной модели, и также искать признаки новой физики. Дальнейшие программы это у нас High Luminosity, которые направлены на повышение светимости и расширение возможных исследований редких процессов. Энергия пучка у нас достигается, энергия каждого пучка достигается до 6,5 ТЭФ, и в суммарном столкновении достигается 13 ТЭФ и выше, что позволяет нам искать очень тяжелые частицы. Вот. И у нас сверхпроводящие магниты, которые у нас используются для удержания протонов на круговой орбите. Протоны столкновения, коллайдер, он направлен на протон-протонное столкновение. И протон — это у нас не элементарная частица, а сложная система, состоящая из кварков, глюонов, которые вместе называются протонами. Для описания распределения этих протонов внутри протона используются функции плотности протонов, которые у нас называются proton density functions. И получается, что когда два протона сталкиваются на высоких энергиях, фактическое взаимодействие происходит между этими протонами из каждого протона. И адронные столкновения, они намного сложнее, чем столкновения лептонов, и именно из-за сложной структуры протонов. На рисунке здесь показана модель, где внутри протона находятся кварки и глюоны. Когда два протона сталкиваются, может происходить очень много процессов. Наиболее интересный для нас — это hard scatter, когда у нас жесткое рассеяние. Этот процесс, в котором рождаются высокоэнергетичные объекты, например, бозон Хиггса, топ-кварк, W-Z-бозоны или узкие резонансы. Именно жесткое рассеяние нам представляет наибольший интерес для поиска новой физики. Излучение также может быть initial state radiation, излучение до столкновения, когда протоны могут испускать глюоны и фотоны в зависимости от типа частицы, еще до того, как произойдет основное жесткое взаимодействие. И также у нас есть final state radiation, когда у нас происходит излучение после столкновения. После рождения новых частиц они также могут излучать глюоны или фотоны, формируя дополнительный каскад, например, адронный ливень. Также у нас могут происходить multiply proton interaction, множественные протоны, они могут приходить к нескольким жестким взаимодействиям в рамках одного события. Это увеличивает общую сложность события, так как в детекторе регистрируются многочисленные частицы из разных взаимодействий и происходящих одновременно или почти одновременно. У нас в Большом адронном коллайдере это не только основное кольцо, которое 27 метров, также это очень сложная система, где предварительно пучок ускоряется. И чтобы у нас потом вести этот пучок в LHC для достижения максимальной энергии. За счет колоссального числа протонов в пучке и их сжатия по сечению удается достичь большого числа столкновений в единицу времени. Здесь представлены в таблице параметры для рана 1, для рана 2, и вы можете видеть, что у нас очень много банчей, очень много банчей и очень много электронов, протонов в пучке. Так. Ускорительная цепочка у нас состоит из ускорительной системы LINAC, где у нас изначально ускоряется ускорение протонов. LINAC — это линейный коллайдер. Дальше у нас переходит из LINAC протоны переходят в бустер, где у нас дальше повышается энергия со 160 МЭВ до 1,4 ГЭВ. Дальше у нас идет протонный синхротрон. Это промежуточное ускорение, где достигается энергия 26 ГЭВ. Дальше протон идет в суперпротон, протон синхротрон, где уже идет подготовка к финальному, подготовка пучка к финальному этапу запуску в кольцо LHC. На этом этапе достигается энергия в 450 ГЭв, и на этом этапе уже пучок разделяется на два и вводится в LHC, где уже достигается максимальная энергия, ну, примерно до 7 ТЭВ для каждого пучка, и они уже сталкиваются. Так, важным параметром LHC является светимость. Мгновенная светимость определяется как число столкновений на единицу площади и в единицу времени и выражается в обратных квадратных сантиметрах на секунду времени. Если в точке взаимодействия детектора регистрируются встречные пучки протонов или других частиц, то именно мгновенная светимость показывает, с какой скоростью происходит столкновение. Интегральная светимость – это у нас суммарное число столкновений, накопленных за некоторый промежуток времени, например, до одну физическую смену, неделю или весь период второго рана, например. Обычно она выражается в обратных барнах. Чем больше интегральная светимость, тем больше статистика событий, и, следовательно, повышаются шансы наблюдать редкие процессы. Формула у нас мгновенной светимости указана на слайде, где у нас включается, где мы учитываем число частиц в одном банче. Банч — это, так скажем, небольшой участок сжатых протонов. Вот. У нас учитывается число банчей в пучке, частота оборотов пучка, релятивистский фактор Лоренца и также поперечные размеры пучка в горизонтальном и вертикальных направлениях. Также мы учитываем геометрический фактор, который учитывает угол пересечения пучков. Смысл этих параметров в том, что чем больше протонов в банче, тем больше вероятность столкновений при банч-кроссинге. Больше число бранчей в пучке повышает также частоту банч-кроссинга, и при фиксированном радиусе кольца эта частота оборотов пучка задает, сколько раз в секунду банч делает полный оборот. И поперечные размеры пучка, сужение пучка, это значит меньшие поперечные размеры, и это увеличивает плотность частиц, соответственно, светимость. Значение светимости для экспериментов показывает текущую интенсивность столкновений, то есть с какой скоростью набирается статистика событий в данный момент. И интегральная светимость нам дает общее количество собранных событий с учетом их вероятности для процесса, с определенным сечением ожида и для с определенным сечением. И это очень важно, чтобы мы имели очень большую статистику, потому что в тех случаях, когда мы ищем очень редкие события, которые очень маловероятны. Дальше у нас идет, мы рассмотрим стандартную формулу. Из этой формулы мы можем посчитать примерно мгновенную светимость для коллайдера. Вот. Когда мы учитываем число протонов в одном банче, частоту оборотов пучка, поперечные размеры пучка, геометрический фактор, и мы получаем, что у нас примерно мгновенная светимость равна пропорциональна 10 в 34 степени. Это у нас примерно если учитывать все года, когда у нас и месяца, когда у нас собираются данные, мы видим, что у нас увеличивается светимость с каждым месяцем, с каждым годом, и для рана 2, например, собрано 100 и пригодно для физического анализа 139 фентобар. Также одним из важных...
Можно вопрос? Может, я прослушал? Можно на предыдущий слайд, пожалуйста?
Да.
Что означает good for physics на рисунке?
Good for physics — это значит, что именно вот эти данные, они используются для физических анализов, потому что не все данные пригодны, они фильтруются под определенные анализы, проходят различные фильтры, потому что у нас есть, например, онлайн-триггеры и офлайн-триггеры, вот, и получается, что не все данные, которые записаны, они потом идут в реальный анализ. Вот. Они отсортированы дальше офлайн-триггерами. Вот.
Хорошо, спасибо.
Так, есть еще у кого-нибудь вопросы? Возможно.
Пока нет.
Так, дальше одно из важных ключевых понятий LHC это pileup. Когда у нас под pileup мы понимаем ситуацию, когда в одном временном огне считывания детектора или в одном банч-кроссинге происходит несколько взаимодействий или столкновений, которые одновременно, либо почти одновременно. На этой картинке вы можете видеть две пайлап вершины, которые происходят практически одновременно. Их в одном событии может быть намного больше. При высокой светимости, большом числе протонов в банчах и растет вероятность множественных столкновений, что сильно усложняет анализ данных. И у нас есть два вида пайлапа, который in-time пайлап, события, которые происходят в один такт, в один банч-кроссинг. К примеру, если детектор видит сразу несколько вершин столкновений, из которых только одна может быть интересным жестким процессом, а остальные более мягкие или фоновые взаимодействия. Out of time pileup — это события, которые перекрываются с предыдущим или последующими тактами считывания, когда сигналы с одного банч-кроссинга еще не полностью затухли и накладываются на следующие. Это особенно актуально для детектора с длительным временем восстановления или интегрирование сигнала. Причины пайлапа у нас могут возникать из-за высокой мгновенной светимости. Чем она выше, тем больше вероятность множественных столкновений. Также из-за увеличения числа протонов в банчах и числа самих банчей. Также она также зависит от эффективной фокусировки пучка. Здесь вы можете видеть как-то среднее число взаимодействий на один банч-кроссинг, который обозначается μ и рассчитывается по следующей формуле, где у нас L-банч — это мгновенная светимость на один банч. Дальше у нас входит сечение неупругих протон-протон столкновений, частота оборотов пучка. И чем выше у нас пайлап, тем больше наложений событий за один банч-кроссинг, что напрямую приводит к более сложной реконструкции. Какие у нас могут быть последствия Это очень может усложнять анализ, и при множестве наложенных взаимодействий трудно отделить сигналы интересного события, например, рождение бозона Хиггса от фоновых столкновений. И увеличивая количество частиц, треков, энергии в калориметрах, это усложняет идентификацию именно первичной вершины и мешает корректно восстанавливать кинематические параметры. И для этого требуется у нас каждый анализ использует специальные алгоритмы реконструкции вершин, фильтрации событий и корректировки вклада PyLab. Вот. Здесь у нас гистограмма, у нас показывает распределение по числу взаимодействий на один банч кроссинг и показывает, что иногда может происходить более 20-30 взаимодействий, а при очень высокой светимости и более. Вот. При ранее 2 мы используем значение 33,7. Эти значения соответствуют рану 2. Есть ли вопросы какие-нибудь? На данный момент, может быть, по презентации?
Есть вопрос,
Да.
можно такой короткий. То есть хорошо, когда вот эта мю маленькая или когда большая?
У нас мю, оно лучше, когда она маленькая. Все-таки у нас для рана 1 было намного меньше взаимодействия, меньше светимость, и мы видим, что она находится на середине где-то
Угу, да, я понял. Понял,
17
значит, правильно думаю.
дБ. Да.
Спасибо.
Так, тогда у меня вопросы к аудитории. Так, чтобы закрепить материал, что такое у нас синхротронное излучение? Возможно, кто-то сможет мне сформулировать. Почему оно важно в проектировке коллайдеров, особенно кольцевых?
Ну, синхротронное излучение – это излучение, возникающее при повороте заряженных частиц, при ускоренном повороте заряженных частиц. То есть частица начинает поворачиваться, да, и она в этот момент начинает излучать. Соответственно, при проектировке кольцевых ускорителей важно учитывать потери энергии частицы на вот это синхротронное излучение. Ну, то есть дополнительно подускорять, потому что мы знаем, что у нас точно теряет заряженная частица энергию при повороте.
Ну, увеличить радиус, потому что потеря энергии обратно пропорциональна радиусу.
Тогда у меня такой вопрос. Вот у нас энергия в центре масс, она 13 ТЭФ, да? Максимально можно достичь там около 14 ТЭФ. Что можно сделать, чтобы увеличить энергию пучков и его светимость, и вообще это, возможно ли это сделать? Как вы думаете?
Ну, это связано как-то со светимостью, да, мгновенной, правильно?
Да, ну сейчас, например, ну, говорят, что максимальная энергия, ну, максимальная центр масс на коллайдере, мы можем достичь 14 ТЭФ. Вот подумайте, почему такой лимит? Что можно сделать дальше, чтобы увеличить? Ну, уже, по-моему, я до этого упомянул одну возможную причину, что можно сделать.
Радиус больше.
Да. Почему мы можем только на радиус? Почему только радиус можем изменить?
Ну, скорости уже максимальные. Там менять такое
Нам больше нечего. Только магниты еще холоднее делать.
Да, все правильно, что
Главная проблема с магнитами. Потому что их рассчитывали, чтобы там где-то 8,3 Тесла в диполе было.
Да.
И это как раз-таки соответствует току, создаваемому протонами в 7 тераэлектронвольт. Вот. А при большем токе там происходит квенч, как это по-русски? Срыв сверхпроводимости, по-моему. Вот. Там как раз-таки при первом запуске это и произошло. Там была большая авария.
Одно из домашних заданий. У вас будут задачки посчитать мгновенную светимость для разного дизайна коллайдера и посмотреть, например, насколько можно увеличить энергию пучка при 100-километровом коллайдере. Также какую светимость можно достичь при high luminosity фазе LHC. Вот, поэтому вам придется немного поисследовать статьи и литературу, найти некоторые значения и параметры для будущих коллайдеров. Вот. Так, также вопрос, который я хотела задать. Так. Как вы считаете, для каких анализов PyLab очень важен? Его важно уменьшить. На какие анализы он может иметь значение, и с ним нужно эффективно бороться? Например,
Для редких процессов, как вырождение бозона Хиггса, потому что для него и так маленькая статистика, а если там будут и другие процессы его перекрывать. Еще есть ответ.
PyLab очень важен для анализов, которые исследуют джеты, потому что PyLab события очень часто могут выглядеть как джеты и могут имитировать сигнал. И это очень важно убрать PyLab, например, потому что когда у тебя анализ идет на данных только с калориметра, то очень часто это все смешивается. И невозможно, например, фильтрацией по инер-детектору в инер-детекторе убрать данные события. Вот, поэтому PyLab — это очень, очень важный элемент анализа, и существует много техник, которые с ним можно бороться, с которыми с ним можно бороться. Также я хотела спросить по поводу, почему нам нужно два калориметра.
Для разных типов частиц. Вроде
Угу.
бы вот так.
Да, хорошо. А почему у нас получается, что калориметры, они подбираются разной толщины, из разных материалов. Почему нам важно подбирать толщину в конструкции, и важно это учитывать?
Как я понимаю, потому что у электромагнитного и сильного фундаментального сильного ядерного взаимодействия у них разная дальность действия в Электромагнитных калорийных потери энергии считаются в, ну, по рассеивающим плоскостям, многократным рассеянием по радиационной длине волны. И для адронных калориметров там уже другой механизм. Там при взаимодействии адрона с ядром, там получается дочернее ядро, которое уже потом претерпевает разные распады. И там рассеяние, по-моему, считается в терминах ядерной длины взаимодействия. Прям так.
Да. Ну, да, все верно. Но также толщину выбирают, как ты сказал, исходя, ну, для электромагнитного калориметра, который у нас настроен на электромагнитные ливни, его радиационную длину подбирают так, чтобы частица успела образовать электромагнитный, например, ливень, и чтобы как бы вся энергия была сконцентрирована там в определенных уровнях электромагнитного калориметра. Потому что если подобрать неправильно длину, часть энергии просто уйдет из электрон... ну, как... энергия будет рассчитана неправильно, потому что часть энергии она просто уйдет из детектора. Вот. И с адронным калориметром, ну, такая же история. Вот. Вот мы говорили про то, что у нас детектируются электроны, фотоны, да, и различные мезоны, протоны в адронном калориметре. Как у нас в целом, у нас же есть частицы, которые в целом не взаимодействуют с материалом электромагнитного и адронного калориметра, например, нейтрон. Как у нас фиксируется и детектируется нейтрон в событиях? Нейтрино. Нейтрино. Что это я говорилась?
А, нейтрино.
Да.
Ну, мы знаем энергию пучка, и мы можем посчитать суммарную энергию, которая у нас выделилась в детекторе, ну, в одном событии. И если у нас, да, если у нас есть какая-то потерянная энергия, то значит у нас присутствует процесс с нейтрино.
Хорошо, да, все верно. Ну и получается, мюоны у нас детектируются в мюонном спектрометре. Да, они пролетают, они имеют достаточное время жизни, чтобы пролететь весь детектор и пройти калориметры, и они уже распадаются в районе, ну если мы смотрим детектор Атлас, в районе мюонного спектрометра, где они также детектируются. Вот. Так, ну, у нас получается все. Час лекции прошел. Так, по организационным моментам домашнее задание я вам вышлю сегодня. По своему вечеру у вас тоже будет ночь. Вот. Если у вас есть вопросы по предыдущим заданиям, вот, пишите мне в личные сообщения, мы будем разбираться. Вот, на этом я лекцию заканчиваю. Установлю запись и